новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 20 октября, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, а вы смотрите и слушаете нас прежде всего в интернете. Там три варианта: телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте. Все это в прямом эфире, вы можете не только слушать и смотреть, можете писать в студию, можете звонить в студию. СМС-портал работает, можно писать через телеграм, можно звонить по телефону, по простому телефону 7373948, код Москвы 495. Мы начинаем с московских пробок.
В движении.
Итак, как едет Москва в эти минуты? Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Дальше нам обещают серьезное усложнение дорожной ситуации. Пятибальные пробки в течение ближайших 1,5-2 часов, а потом 2 часа пробок 7-бальных в районе 6 и 7 вечера. Таков прогноз, но те, кто сейчас на внутреннем третьем транспортном кольце, где-нибудь на севере, они наверняка уверены, что уже 7, а то, может быть, и 8-бальные пробки. Примерно от пересечения со Звенигородкой вы остановитесь и будете стоять до проспекта Мира. Еще сложности там же, на третьем кольце, прямо в противоположном месте. Это где-то между Волгоградским проспектом и, соответственно, шоссе энтузиастов. Причем там движение существенно замедляется и в ту, и в другую сторону.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Три темы в ближайшие 20 минут обсуждаем. Во-первых, это отставка Ли Страсс, премьер-министра Великобритании. Во-вторых, это мониторинг кампании по призыву резервистов, который провел Совет по правам человека. Что за итоги этого мониторинга? И в-третьих, это заявление Михаила Мишустина, который называет намерение исключить Россию из глобальной торговли абсурдом. Если это невозможно сделать, то за счет чего Россия сохранит рынки? Об этом поговорим минут через 10-15. Кроме того, следим за срочными сообщениями, за лентами новостей. Вот тут по поводу Ли Страсс в основном срочное сообщение. Например, глава британского Минфина Хант уже заявил, что на пост нового премьера баллотироваться не будет.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, глава британского Минфина Джереми Хант не будет бороться за премьерский пост после отставки Трасс. Это со ссылкой на газеты в эти минуты пишет агентство ТАСС. Ли Страсс очень недолго была премьер-министром Великобритании, и сегодня это было заранее объявлено, она сделает заявление в районе 15:30 по Москве, и она реально в 15:30 по Москве и сделала это заявление. Заявила о своей отставке. Трасс запомнится катастрофической безграмотностью в своей работе. Это уже тоже заголовки новостей. В данном случае оценка со стороны Марии Захаровой, официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации. Она уже прокомментировала, соответственно, отставку Ли Страсс. Еще есть заявление по этому поводу, но это тоже прежде всего заявление из Москвы от российских дипломатов. Старший научный сотрудник ИММО РАН имени Примакова Дмитрий Офицеров-Бельский к нам присоединяется. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, такого премьера, говорят, у Великобритании еще не было. Как вы охарактеризуете премьерство Ли Страсс?
На самом деле...
Алло?
Алло, сейчас слишком поздно. Дело в том, что это очень короткое премьерство, за период которого она, конечно же, не смогла себя проявить ни как организатор, ни как политик. То есть я, собственно, имею в виду даже то, что она не смогла создать, скажем так, хорошую команду и группу поддержки внутри самой консервативной партии. Но это не только ее проблема и вина, а дело в том, что британская политика в последние годы вообще испытывает в посткэмероновскую эпоху, испытывает постоянные пертурбации. Мы можем посмотреть, допустим, на период Терезы Мэй, потом Бориса Джонсона и так далее. То есть это постоянные внутрипартийные скандалы, такой внутрипартийный каннибализм, когда политики просто уничтожают не только друг друга, но и репутацию консервативной партии. И, конечно же, скатывание к все более и более слабым политическим персонажам. Потому что сильные персонажи, в общем-то, на самом деле выбивают друг друга в политической борьбе. Поэтому Трасса, что касается Трасса, то изначально существовало мнение, скажем так, широко известное в узких кругах, что на самом деле за назначением Трасса премьер-министром стоял в действительности Борис Джонсон. Рассчитывая на то, что это будет очень слабый премьер, и на фоне этого премьера, собственно, его пребывание на высшем посту в Великобритании будет казаться вполне себе неплохим. И делал он это в расчете на то, что он сможет вернуться на свой пост когда-либо. Но сейчас он, кстати говоря, не является наиболее вероятной фигурой.
Про вероятные фигуры мы поговорим еще, но скажите, почему так быстро? В чем причина реальная?
Причины две. То есть причина видимая, это так называемые мини-бюджеты. Есть бюджет, который был предложен, собственно, Трасс, он не удовлетворил ни консервативную партию, ни прочих парламентариев и, конечно же, населения. То есть эта причина на самом деле достаточно веская, но это причина видимая. Что касается второй, она заключается в том, что в действительности имеются, скажем так, имеется желание у многих других претендентов занять высший пост в Великобритании, несмотря на то, что сейчас именно это является, ну, очень неблагодарной должностью. И фактически может привести, ну, в общем-то, по большому счету, к краху политической карьеры, пребывание сейчас на премьерском посту. Вот. Но я уже говорил о том, что проблема Листа заключается в том, что она не гибкий человек, она не способна симпатии внутри партии даже в отношении себя как-то вот пробудить у других британских консерваторов. Вот это вот на самом деле, наверное, самая большая проблема. Она слишком прямолинейна, очень жестка и не очень умна. Угу. То есть вот это на самом деле очень плохое сочетание для политика и даже вызывает некоторое удивление, каким образом она все-таки стала премьером, даже при всем том, что она фактически была отправлена на такую неблагодарную роль.
Ну, как кажется, ее же долго выбирали, но давайте как раз вернемся к тому, кто теперь может прийти на ее место. Первым называли Джереми Ханта, но Джереми Хант уже сказал, что он не будет баллотироваться на пост премьера. Тогда остается Риши Сунак.
Безусловно, у него, с одной стороны, достаточно серьезные позиции и внутри партии, и они улучшились, я должен сказать, за последнее время. То есть, собственно, это повлияло и неудачное премьерство Ли Трасс, и, конечно же, ту позицию, которую он занимал в отношении этого мини-бюджета, с ним не согласившись, когда еще Трасс была, ну, относительно в силе. Вот, поэтому, конечно же, да, он является, ну, такой достаточно перспективной фигурой в данном случае, но есть и свои сложности. Дело в том, что он был одним из главных претендентов буквально еще недавно. И и поскольку его фигура была отвергнута, то возвращаться к его фигуре снова в качестве премьер-министра, ну, было бы достаточно сложно. То есть партия таким образом будет показывать, что у партии нет ни единства, ни выработанной позиции. И вообще, на самом деле, партию шатает то в одну сторону, то в другую.
Погодите, там же выборы были из такого количества кандидатов. Это что, каждый раз надо по 20 готовых кандидатов иметь в премьер-министры?
Ну, в принципе, обыкновенно, когда речь идет о, скажем так, возможных кандидатурах премьера, мы можем увидеть, как правило, список как раз из 20 человек. Но реальными, на самом деле, на тот момент были Ли Трасс и Сунак. Все. А, собственно, остальные были кандидатурами маловероятными, скорее в роли статистов вот такого вот политического театра. Mm-hmm. Вот. Но помимо Сунака, соответственно, есть еще и Пенни Мордаунт. Вот здесь тоже, конечно же, она не является сильной фигурой, и основная проблема заключается в том, что можно просто получить, ну, по сути дела, вторую Ли Трасс. Это будет тот же самый набор проблем и то же самое отсутствие правильных решений.
Смотрите, пока мы с вами говорили, на ленте новостей уже появились сообщения о том, что оппозиция требует теперь всеобщих выборов. Высока вероятность такого?
Все зависит от того, действительно ли, консерваторы на это согласятся в данный момент пойти. Да? То есть может возникнуть ситуация, на самом деле, что партия согласна. Но дело в том, что партия очень, скажем так, ослабла ввиду, в том числе еще в свое время, ввиду конфликта между Терезой Мэй и Борисом Джонсоном и потом последующих конфликтов. Они же постоянно сопровождались выбросами компромата, разного рода порно-скандалами даже и прочее подобное. То есть партия занималась фактически систематическим...
Нет, подождите, то есть лейбористы и либерал-демократы уже требуют всеобщих выборов, консерваторы скажут, а мы не хотим и не будет.
Да, да. То есть, что, собственно, либералы, либералисты и все прочие, собственно, хотели бы, чтобы выборы были проведены, это совершенно не означает, что они будут проведены. Но такая вероятность, она теоретически на самом деле тоже существует. Другое дело, что это будет означать, что консерваторы будут явно, они с большой вероятностью проиграют.
Понятно, спасибо. Спасибо. Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник в Институте мировой экономики и международных отношений в Российской академии наук, это институт имени Примакова. Он был с нами на прямой связи. Мы обсуждали новость последнего часа, отставку со своего поста премьер-министра Великобритании Ли Страсс.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России Совет по правам человека провел мониторинг кампании по призыву резервистов и доклад направлен в правительство. Там указана острая необходимость доработки законодательства в этой сфере, введения единых выплат для мобилизованных и возможности отмены новогодних праздников в регионах для того, чтобы обеспечивать солдат всем необходимым. Комментируя документ, глава СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, между объявлением мобилизации и первыми разъяснениями властей прошла неделя. За это время население было подвергнуто массированной информационной атаки, направленной на дискредитацию кампании. Он отнес сюда также проблемы призыва многодетных отцов, родителей, детей, инвалидов, отсутствие в военкоматах учетной информации о медиках и учителях. Но вот часть вопросов, во всяком случае, с точки зрения финансирования службы мобилизованных, была решена вчера, то есть еще до того, как появились эти новости насчет доклада СПЧ. Юрий Швыдкин к нам присоединяется, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вы слышали о том, что пишет СПЧ по поводу кампании по призыву резервистов?
Некоторые выдержки слышал о том, что все субъекты в равной степени должны вкладываться финансами там и так далее.
Но вообще, с вашей точки зрения, если говорить о каких-то ошибках этой кампании, что прежде всего должно быть решено?
Я сильно не могу раскрывать некоторые вещи. Значит, я, наверное, погружен сейчас буду в большей степени, чем кто-либо в эти вопросы. Первое, значит, по мобилизационной кампании, значит, в соответствии с поручением данным мне, это первый вопрос. Второй вопрос, значит, на поверхности лежат какие вопросы? На поверхности лежат некоторые сбои в работе военных комиссариатов, на мой взгляд, недостаточной готовности. Говорить о том, что там бездельники, ни в коем случае нельзя, но не были готовы к такому, масштабу кампании соответствующей, первое. И второе, я бы сказал так вот, как я всегда говорю, люди, это гражданские люди, пришедшие по соответствующему указу президента, они все-таки еще не стали на военные рельсы, проще говоря, и к ним нужно подходить, ко всем, безусловно, но к ним в данном случае особенно человеческим лицом. То есть индивидуально нужно, исходя из возможных отсрочек, исходя из медицинского освидетельствования и так далее. То есть погружаться в те бытовые вопросы, социальные вопросы, которые волнуют того или иного гражданина. Но вот на этапе призыва по мобилизации, если же говорить дальнейшее, безусловно, обеспечение форменным бронированием соответствующее, проведение занятий по боевой подготовке и так далее. Значит, я не скрываю, что в ближайшее время, я буду докладывать, как мне поручение соответствующее о тех моментах, предложениях. Речь не стоит о каких-то карательных функциях, там, все вывернуть наизнанку, ни в коем случае. Речь стоит о выработке совместно с Министерством обороны соответствующих предложений по повышению эффективности и качества подготовки мобилизованных лиц.
Еще один вопрос. Ну вот если говорим о проблемах типа призыва многодетных отцов, даже не многодетных с тремя детьми, это было чуть позже принято решение, родители детей-инвалидов, дополнительные... Ну вот эта история, когда, по-моему, Володин говорил, чуть не 10 тысяч отцов вернули в итоге.
9,5 тысяч.
9600, он говорил, да, или около того. Кто-то будет отвечать за эти ошибки?
Ну, вы знаете, я не могу сейчас в публичном пространстве говорить те причины, которые послужили. Ну, вот, помните, такой вал был достаточно критический. Непринятие законных поправок, соответствующих по трем детям. Угу. Значит, там есть некоторые вещи, которые, ну, публичное пространство не хотелось бы давать. Но есть соответствующее распоряжение начальника генерального штаба о том, чтобы не призывать данную категорию граждан.
Но это распоряжение появилось через какое-то время после начала мобилизации. Об этом тоже, кстати, в документе СПЧ есть, что между объявлением мобилизации и разъяснениями слишком много времени проходит.
Ну да, разъяснения, знаете, вот эта бюрократическая машина, у нас вечно она, как говорится, создает некие барьеры, препятствия для эффективности работы, для эффективной работы. И в данном случае тоже это послужило. Каждый понял по-своему какой-либо пункт. В результате вот эта ситуация произошла. И сейчас, значит, ну, будем говорить, в пожарном порядке, что здесь скрывать, значит, губернаторы субъектов Российской Федерации вынуждены, не вынуждены, а исходя из распоряжения начальника генштаба, мобилизационной кампании, сейчас, вы знаете, возглавляют губернаторы субъектов Российской Федерации, отзывать тех или иных граждан, значит, вот, значит, ну, на место, по месту жительства. Но вопрос-то в чем? Вопрос в том, что интересная ситуация. Губернатор – гражданский человек. Да, он отвечает за призыв. Но потом этот человек, он входит в воинскую часть. Значит, и какое отношение губернатор имеет к воинской части? Ну вот мы как раз задавали вопросы статс-секретарю, замминистра обороны Российской Федерации, полковнику Александровичу. Значит, выработали алгоритм, что да, губернатор в данном случае имеет право все-таки по пути идти, чтобы отозвать того или иного гражданина, который имеет соответствующую отсрочку. Здесь речь идет не только о там три ребенка, да, есть у нас категории определенные, которые отсрочкой пользуются.
Еще один вопрос по поводу того, что называется медицинские комиссии. С этим тоже надо разбираться, или там, в общем, были только изредка были проблемы?
Я думаю, что проблемы эти и существуют на сегодняшнем этапе, да. Значит, в соответствии с теми, что, ну, будем говорить, жалобами, заявления со стороны гражданина, что оно приходит, например, говорит, у меня болит сердце, там, и приносит справку. Здесь, конечно, должна быть незамедлительная реакция, но когда человек уже, ну, к сожалению, у нас есть исходы, летальные исходы, да, значит, на тех же сборах, проще назовем, подготовительном этапе, да, значит, конечно, нужно здесь привлекать к ответственности, почему это произошло. Это жизнь человека. И мы должны это все понимать, значит, и безнаказанно это не должно происходить. Я понимаю, если бы там, к примеру, ну, условно говоря, упал, споткнулся, да, значит, просто споткнулся, упал. Когда человек летальный исход, ну, из-за, например, сердечной недостаточности, либо еще какой-то там ситуации, то почему так было проведено поверхностно, или правильно будет сказано, вообще не проведено медицинское свидетельство?
Вот как раз говорят о том, что большой проблемой было то, что, по сути, не было медкомиссий.
Ну, не везде так, конечно. Я еще раз говорю, здесь играет достаточно роль человеческий фактор. Где человек на месте, значит, военный комиссар или должностное лицо какое-либо, там порядок. Значит, вот я приведу пример, значит, Красноярский край, вот откуда я избран. Да, там был один случай такого плана, но я в постоянном режиме с военным комиссариатом находился и видел, что люди, ну, день и ночь работали над этим всем, совместно с губернатором края вырабатывали различные эффективные меры. Это не только Красноярский край, и другие субъекты. Но, к сожалению, есть и другие негативные некоторые случаи.
Надо ли ждать каких-то объявлений по поводу того, каковы итоги этой мобилизационной кампании с учетом ошибок и наказаний?
Я думаю, что да. Другое дело, в каком решении это будет, в открытом или закрытом, но, как говорится, разбор полетов все равно, я думаю, произойдет на каком-либо уровне.
Спасибо. Юрий Швыдкин, заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали заявление Совета по правам человека, который сказал, что провел мониторинг кампанию по призыву резервистов и отправил доклад в правительство.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток.
успеем сказать главное.
По первой теме, которую обсуждали, Ли Страсс ушла в отставку. Новый премьер Британии может быть назначен уже до 31 декабря. Это комитет консервативной партии. И там же говорят, что нового премьера могут выбрать вообще к 28 числу. Это срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Теперь третья тема, совсем коротко. Михаил Мишустин назвал намерение исключить Россию из глобальной торговли абсурдом. Премьер-министр России сказал, наша страна была и остается важной составляющей вот этой самой глобальной торговли. Он выступал сегодня на форуме «Сделано в России» и сказал, что эти намерения, значит, абсурдны. С давних времен наша страна была и остается ее важной составляющей этой глобальной торговли. Да и мировую промышленность без российских ресурсов и товаров представить довольно сложно. Владимир Соломатов, профессор МГИМО и генеральный директор исследовательского центра «Международная торговля и интеграция». Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Действительно, мировую промышленность без российских ресурсов и товаров представить довольно сложно, как это говорит Мишустин.
Ну, я думаю, что он абсолютно прав, потому что мы входим все равно в международную кооперацию. И, может быть, на разных стадиях, на разных переделах, но точно то, что мы участвуем во многих производственных процессах, это без сомнения правда.
Дальше. Насколько можно, правда, и кто-то пытается исключить Россию из глобальной торговли?
Ну, я думаю, что на самом деле здесь играют в первую очередь экономические интересы хозяйствующих субъектов. Все, что не касается специальных видов продукции, все подлежит нормальному обороту. Понятно, что целый ряд приняли соответствующие санкции, которые препятствуют всему прямому взаимодействию между Европейским Союзом, Соединенными Штатами, рядом других стран и нашими производителями. Но в Юго-Восточной Азии и большой мир заинтересован и активно торгует. Ну, собственно говоря, и даже те страны, которые находятся в непосредственной близости от России, прибалтийские страны, Финляндия, невзирая на все политические вопросы, наращивает свой товарооборот, в том числе в рамках параллельного импорта, закупается продукция здесь. То есть заинтересованность, и она реализуется в виде конкретных операций.
Но насколько это все-таки соизмеримо? Сергей, вот, например, наш слушатель пишет, что мы уже исключены из-за санкций из глобальной торговли. Да, остаются страны, как вы и сказали, но, как Сергей пишет, они не ввели санкции, но это совсем далеко не весь мир.
Нет, нужно представить совершенно четко, что любая перестройка торговых связей, производственных цепочек, а здесь явно мы это наблюдаем, требует определенного времени. Прошло не так много этого времени. Я думаю, что значительно упростили импорт товаров, которые являются товарами повседневного срока спроса, прошу прощения, правительство ввело специальное постановление, которое упрощает порядок ввоза этой продукции на территории Российской Федерации. Таким образом, мы не видим нигде проблем с торговыми полками в наших магазинах.
Не-не-не, подождите, это мы говорим про российский рынок, а на мировом-то рынке?
Хочу сказать, что сейчас постепенно налаживаются новые цепочки, связанные с поставкой оборудования, с поиском новых торговых партнеров. Для промышленной кооперации мы это четко совершенно наблюдаем.
И все-таки совсем коротко возвращаясь. Это про российский рынок. Да, мы видим и параллельный импорт, и как он наполняет местные рынки. Но мировой рынок. Мы-то там присутствуем или нет?
Я думаю, что присутствуем. И не только нефтью и углем, значит, там удобрениями и сельхозпродукцией. Но совершенно очевидным является то, что мы находимся на этапе перестройки этих торговых цепей. Я думаю, что еще несколько месяцев, и мы должны будем увидеть новые устойчивые рынки и новые устойчивые цепочки добавленной стоимости, которые отреагировали на происходившие здесь изменения.
Спасибо. Спасибо. Владимир Соломатов, профессор МГИМО, генеральный директор исследовательского центра международной торговли и интеграции. Несколько месяцев, и Россия увидит уже скорректированные рынки, на которых ее роль тоже будет заметна. Это говорит Владимир Соломатов. Михаил Мишустин назвал намерение исключить Россию из глобальной торговли просто абсурдом. Это прямой эфир. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 20 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы, смотреть, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Кстати, подписывайтесь, правда. Нам надо было 80 набрать, пока только 79 получается, но еще совсем недавно, несколько дней назад, было 76 тысяч. Подписывайтесь, ставьте лайки, можно слушать нас также в социальной сети ВКонтакте. Есть еще вариант, вы можете слушать нас по радио FM 94.8, это только в Москве и в Московской области. Начинаем с пробок.
В движении.
Итак, как едет город в эти минуты? Уже в 5 баллов оценивается ситуация. ЦОДД пока еще оставляет 4-бальную оценку. Но вот у Яндекса 5 баллов, а нам обещают 5-бальные пробки еще в течение примерно часа, а потом 2 часа 7-бальных пробок. При этом обращаю внимание тех, кто едет по третьему кольцу, что по-прежнему большие сложности между шоссе энтузиастов и Волгоградским проспектом и в ту, и в другую сторону. И еще хотел бы обратить внимание тех, кто едет по внутреннему Садовому кольцу. Там, во-первых, какие-то работы по ремонту дороги или раскопки какие-то. Ну, в общем, короче, от Курского вокзала, когда вы пойдете вниз, там довольно быстро будут проблемы. И потом эти проблемы от Павелецкого вокзала почти до Серпуховской. Следите за этим. Еще раз напомню, в городе 5-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе поддерживают идею выдачи жилищных сертификатов обманутым дольщикам. А поможет ли это решить проблему дольщиков окончательно или она останется? Первая тема. Вторая тема. Мировой авторынок лишится в этом году из-за дефицита полупроводников более 4 миллионов машин. Это мировой рынок. А что с российским автомобильным рынком? Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Боевики украинской территориальной обороны планировали теракт на пророссийской демонстрации в Энергодаре, рассказал РИА Новости задержанный. Таким образом, мы узнаем о какой-то пророссийской демонстрации в Энергодаре и о боевиках украинской территориальной обороны. Срочная новость, которая только что появилась на лентах агентства РИА Новости. Ну и еще раз, все в эти минуты пишут, что имя нового британского премьера может объявлено не сегодня, не завтра, а может быть объявлено 28 или 31 октября.
Поток. Успеем сказать главное.
В Государственной Думе поддерживают идею выдачи жилищных сертификатов обманутым дольщикам. Там предлагают еще расширить диапазон решений проблемных строек. Надо подключать коммерческие механизмы. В интервью агентству «Москва» сказала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она объяснила это тем, что собственники покупали квартиру в конкретном доме, соответственно, им нравилось его расположение. Депутат напомнила, что сертификаты рассчитываются по средней стоимости в регионе, при этом не исключено, что дом, в котором покупали, жилплощадь был лучше, и там совершенно другая цена. Ранее сообщалось, что в России появится федеральный реестр замороженных строек для того, чтобы ускорить процесс их завершения. Аналитик рынка недвижимости Юрий Кочетков к нам присоединяется. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, за последние дни вот уже не первый раз появляется новое возможное применение жилищным сертификатом. Насколько вообще популярны на рынке сегодня, на рынке недвижимости, жилищные сертификаты? Это такие же, как рубли, или какие-то с ограничениями варианты?
Ну, их можно рассматривать как некие финансовые средства с ограниченным применением, то есть не только для покупки недвижимости. И пока они широкого распространения по понятным причинам не получили.
Вот когда вы говорите по понятным причинам, что за причины?
Дело в том, что все-таки они связаны с бюджетом, федеральным или местным бюджетом, и это, так скажем, ограничивает их получение, использование и применение. Все-таки у нас рынок недвижимости в основном это коммерческий рынок. Либо есть отдельные муниципальные программы, где напрямую люди получают жилье. Эти сертификаты это как бы промежуточное средство между вот, получением квартиры и финансированием. И вот именно по этой причине я говорю, что все-таки их применение очень ограничено.
То есть, грубо говоря, не каждый продавец захочет иметь дело с жилищным сертификатом.
Вопрос, как их обналичить для коммерческого, скажем, застройщика. Как их превратить в живые деньги. Вот только в этом.
Этот вопрос не всегда решается просто.
Я скажу так, что этот инструмент не очень понятен для застройщика.
Для застройщика или когда мы говорим, видите, мы же говорим, насколько я понимаю, про жилищные сертификаты, которые можно, что называется, обналичить, точнее, перевести в жилье и на вторичном рынке. Так, во всяком случае, как кажется, говорят власти.
Так хочется, да, так хочется сделать, но вопрос в надежном механизме превращения их в деньги. Если вот действительно будет, как говорится, возможность человека продать квартиру, получив вместо денег этот сертификат, и пойти в государственный банк и превратить их в деньги, вопросов не будет. Но дело в том, что сейчас этот путь, он непонятен для, вот, например, для физического лица или для конкретного...
То есть, грубо говоря, если обманутый дольщик получает жилищный сертификат, ну, если разработают такую систему, он получает жилищный сертификат, не каждый согласится продать ему квартиру за этот сертификат.
На вторичном рынке точно, вот на первичном рынке, там немножко эта проблема может быть упрощена за счет того, что достаточно сильно государственные банки вовлечены в финансирование строек, и эти жилищные сертификаты могли бы быть отданы в зачет.
Угу. Теперь к началу новости. В Госдуме предлагают ведь жилищные сертификаты выдавать обманутым дольщикам. На ваш взгляд, сейчас на рынке недвижимости это большая проблема, и она становится меньше хотя бы со временем?
Да, она становится меньше. Сейчас на 2022 год у нас порядка 100 тысяч обманутых дольщиков, значит, это означает, что если 50 тысяч в год действительно, вот как планируется, будет решены проблемы для 50 тысяч, это где-то в два, ну, там, два, там, с четвертью, два с половиной года эту проблему можно было бы закрыть.
Но смотрите, эту проблему, как кажется, должны были закрыть уже давно. Вот Антон пишет, откуда сейчас-то берутся обманутые дольщики, если все застройщики должны были перейти на эти самые эскроу-счета, и вроде как не может быть теперь обманутых дольщиков.
Ну, смотрите, у нас эскроу-счета, но фактически это старт их реальный в 2019 году произошел. То есть прошло 3 года. А в то время как ряд строек идут 3, 4, 5 лет.
То есть дольщики это все-таки да, из периода до 19-го.
То есть, да, те, кто успел заключить, скажем, в 18-м году, в первой половине 19-го, там же был достаточно длительный переходный период, они еще имели вот эти риски стать обманутыми дольщиками. И, видимо, какое-то пополнение, оно достаточно мизерное по сравнению с прошлыми годами, но все-таки оно было. Но я скажу так, основной навес обманутых дольщиков – это все-таки достаточно старая история где-то середины 10-х годов.
Если с середины 10-х годов эту проблему не решили, то откуда берется вот эта надежда, что это можно решить в течение 2 лет?
Это вопрос государственного финансирования, то есть принципиального решения, что государство за счет государственного бюджета будет решать проблему обманутых дольщиков.
Денис тут пишет, вы сказали про сертификаты, не все понятно. И говорит, сколько не звонил застройщикам, все говорят, что принимают сертификаты, или это какие-то другие сертификаты?
Надо спрашивать конкретно застройщика. Еще раз повторю, что можно вполне работать с банками и, то есть, отдавать эти жилищные сертификаты в качестве вот компенсации тех кредитных средств. То есть это реально. Но пока еще раз и повторю, что не совсем ясный, не совсем прозрачный механизм для вот конкретного, скажем, лица, который продает квартиру.
Ну и последний вопрос. Кто-то из наших слушателей тут написал. Просто Алла написала. Они рисковали и попали, это их проблема. Что вы думаете, насколько это действительно проблема, которую должно решать государство? Получается ведь за наш счет решается проблема людей, которые рисковали и попали.
Да, эта девушка абсолютно точно вот эту проблему отметила. Действительно, то есть люди за достаточно небольшие, быть может, средства по отношению к цене квартиры вкладывались, то есть там за 50% от реальной стоимости или еще меньше, ну, то есть по демпингу, да, и вдруг теперь претендуют на полноценную квартиру. То есть здесь проблема есть, и именно этот момент, он сильно ограничивал использование вот этих общественных, государственных средств для решения проблем дольщиков. Но если, как говорится, государство приняло решение, оно делает. Напомню, что, в принципе, решение проблем дольщиков было возложено на муниципии и регионы, и те, как могли, вот за счет своих не очень бывало таких богатых бюджетов, как-то двигали стройки, решали эти проблемы.
Но сейчас пока вот такого государственного решения решить за 2 года пока нет.
Ну, государство, так скажем, выделяет средства для решения этой проблемы. Решится ли это за 2 года, как говорится, мы посмотрим. Пока решается, пока все-таки с 200 тысяч до 100 тысяч довели, то есть практически в 2 раза уменьшили количество обманутых дольщиков уже за последние годы, да, и осталось, как говорится, вот эти последние 100 тысяч добить.
Понятно, спасибо. Аналитик рынка недвижимости Юрий Кочетков был с нами на прямой связи. 7373948. Да, рисковали и попали, а страховку за машину платим, хотя кому-то она не пригодится в течение года, если нет ДТП. Но нет, подождите. Страховку за машину вы платите и получаете, когда попадаете в ДТП. Если бы люди, которые говорят, что они обманутые дольщики, страховались, то, наверное, бы проблемы не было. Но если эту логику брать. Алла продолжает. То есть, если меня какой-то частник надувает в каком-то вопросе, я буду государству счет теперь выставлять? Непонятно. А Пак 13 говорит, да все понятно. Скорее всего, вернут сумму, которую ты вложил, к примеру, 20 лет назад, в лучшем случае. Ну почему не сумму вернут, а жильем же, говорят, вернут. Вот выдача жилищных сертификатов. Ну то есть, видимо, сертификат будет на ту сумму, которую ты вкладывал. Насколько я понимаю, что проблема решена эскроу-счетами, пишет 626-й. И это Юрий Кочетков подтвердил, что если и есть проблемы, то это проблемы, которые были, которые возникли еще до появления этой истории с эскроу-счетами в 2019 году. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот уголовные дела, они расследованы вот по поводу виновных?
А вы знаете про уголовные дела?
Нет, вот я хочу у вас спросить, вот уголовные дела и виновные, они найдены?
А почему должны быть виновные?
Ну, как?
Это ну как, же, обманутые это, дольщики, они вступают...
Обманутые же обманули.
Значит, то есть вы исходите из этого?
Ну, да, их же обманули.
А нет, ну вот еще раз, ну вот вы говорите, а где, в чем обман?
Ну, как, они заплатили деньги, а им квартиры не построили.
А им обещали...
Это мошенничество.
Нет,
это
а им... минимум, а вы изучали все эти договоры?
Нет, вот я и хотел у вас спросить.
А почему у меня-то вы спрашиваете?
Ну, сейчас эта тема, вот я хотел узнать, есть ли уголовные дела, есть ли какой-то расследование?
Как правило, уголовные дела, конечно, есть. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Договор-то должен быть, действительно. Алла говорит, ну, должен договор быть, и документ есть. А фирма, к примеру, разорилась. Какое тут уголовное дело? Что сделаешь? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Ну, я как раз-таки один из тех злополучных обманутых дольщиков. Ну, могу сказать, взял квартиру в 2014 году. Соответственно, все хорошо, все замечательно. Ну и скоро по аферистским схемам, в общем, прекратили застройку и так далее. Во-первых, страховка, которая у меня была, она у меня была, потому что я ее оплачивал по договору долевого участия. Аффилированная оказалась контора, соответственно. Ну, то есть рамочные соглашения были заключены, и, в общем-то, их нет. Не буду говорить, где какое место. Уголовные дела у нас реальные сроки получили товарищи, они даже были в федеральном розыске, пытались смыться в Донецк, соответственно, их там поймали, все, то есть организаторам по 8-9 лет при собачке, что называется. А наша судьба была такая, то, что государство действительно взяло на себя эту ответственность и дело. Ну, могу сказать...
Чем все закончилось-то?
Закончилось, сейчас идет реальное строительство, соответственно, получаем к концу года... Ну, полное завершение. В первый квартал следующего года ключи уже получают собственные квартиры.
Так, ну и один вопрос. Вы слышали его? Давайте, чтобы не затягивать. Значит, вы хотели дешево купить, а теперь требуете, чтобы в полном объеме получили.
Ну, как понять, дешево купить?
Ну, вы же покупали ниже рыночной цены.
На тот момент было, как и положено, на 20% ниже рыночной стоимости. Это правда, первичка. Вопросов нет. А получить... Что получить? Мне вообще бы хоть что-то получить после 8 лет долгих ожиданий и смытаний по съемным квартирам.
8 лет – это 8 лет. Да, то есть хотели купить дешево, заплатили дорого. 75-й пишет, государство должно решить этот вопрос, потому что допустило обман своих граждан на своей территории, регистрировало эти договоры и допустило условия обмана граждан. Но еще раз, государство будет решать этот вопрос из бюджета. Следовательно, за ваш счет. 75-й. Вы тоже это должны понимать. И тогда получается, что вот люди хотели купить дешевле, это получилось с обманом, и тогда вы и государство вместе должны будете все это компенсировать. Хорошо, Панк 13 говорит, действительно хорошо, ведь достраивают дома. А Алла продолжает спорить. Это значит, они рискуют, а потом все расплачиваются. Ну, вот видите, Алла, только что я вам читал человека, который говорит, да и правильно, и должны мы расплачиваться. Вся жизнь за наш счет, пишет Панк 13, очень философски относясь к этому вопросу. А Павел говорит, ну, на уровне котлована ведь всегда дешевле.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что в мире на авторынке проблемы. В мире, еще раз, не про российский рынок, а авторынок лишится в этом году только из-за дефицита полупроводников 4 миллионов машин. Правда, в 2021 году по этой причине мировые производители выпустили не на 4 миллиона, а на 10,5 миллиона автомобилей меньше. Производители Северной Америки и Европы не смогут выпустить по 1,5 миллиона автомобилей. Только за последнюю неделю прогноз по этим невыпущенным автомобилям увеличивается, как сегодня пишет «Известия», на 26 тысяч в неделю на 26 тысяч невыпущенных автомобилей. Потери Китая будут в разы меньше, там всего 300 тысяч машин будет недовыпущено. Остальные азиатские рынки недосчитаются миллиона автомобилей. Причина дефицита – это нехватка мощностей для производства чипов, ограниченные запасы и политические проблемы. Что с российским авторынком? Автоэксперт Олег Осипов к нам присоединяется. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, у них там проблемы, значит, из-за дефицита полупроводников на 4 миллиона машин меньше. Но это на 6 миллионов больше, чем год назад из-за этого дефицита. А у нас как?
Ну, у нас то же самое. Я вообще должен сказать, что не существует пока еще, слава богу, или уже еще, отдельного автопрома российского, там, немецкого, японского и так далее. Существует единый мировой автопром, то есть корпорации, которые работают по многим странам. Поэтому возникающие проблемы касаются всех без исключения. Мы не делаем все с нуля, как не делает этого и Германия, и Япония. Все пользуются тем, что выгоднее на рынке. И в данном случае полупроводники – это именно та история, которая касается всех без исключения. У нас полупроводников таких, которых нужно, мы не делаем. В Зеленограде делают, но совершенно не то, что необходимо для микросхем, да, для управлять такими системами, как впрыск, как АБС и так далее, и так далее.
Олег, ну вы же слышали, за последние месяцы наверняка много разговоров по поводу того, вот мы убедились в том, что все это надо производить у себя.
Нет, ну надо, да ради бога, да кто же возражает, так сказать. Дело в том, что мы пока не можем этого производить. Дело не в кремнии, которого, так сказать, нет, или которые есть. Это не проблема. Дело в том, что нужен чип, допустим, толщиной не 180, как у нас делают, а 7-18 нанометров. Вот и вся история. И на нем надо размещать транзисторы, которые будут взаимодействовать друг с другом нужным образом. Можно сделать, но, во-первых, я вам хочу сказать, что это будет дороже. Если отдельно, допустим, китайцы будут делать чипы такие, они будут стоить дороже, чем если то, чем они пользуются, там, в Тайване и так далее, кстати сказать. Вот, поэтому это просто не имеет особого смысла, экономического уж точно.
Хорошо, значит, есть дефицит автомобилей из-за производства чипов на нашем рынке тоже. Дальше там на других рынках ограниченные запасы и политические проблемы. У нас с этим как?
Слушайте, давайте оставим политику в стороне, да. Дело в том, что чипы, дефицит чипов возник не сегодня и не вдруг. И это не связано никак с теми событиями, которые сейчас происходят в России и сопредельных странах. Это связано, прежде всего, кстати сказать, с ковидом. Когда производители чипов вынуждены были переключиться, они производили их не столько для автопрома, который сокращался в силу того, что сокращался спрос, а производить там, допустим, для видеоприставок, для игр, для такой бытовой техники.
Вот для майнинга, в конце концов.
Майнинг там это все капля в море, так сказать, да. А вот приставки, видеоигры, это не капля в море, это много. И поэтому возник такой дефицит. Он не в первый раз о себе заявляет, это еще не в этом году началось. Да, значительно раньше. Вот это все связано с переориентацией мощностей во время, в период ковида, вот этих самых ограничений. И, конечно, это сказывается и сейчас. Проблема российского автопрома связана, разумеется, мы с вами прекрасно понимаем, не только с отсутствием чипов, да, по логистические цепочки и так далее, все это нарушено и теперь требует восстановления, либо, так сказать, как мы это делаем сейчас, параллельного импорта и всего прочего. И кроме того, мы с вами, честно сказать, не выпускаем столько автомобилей, чтобы всерьез говорить о том, что вот это не из-за чипов происходит. Да ничего подобного. У нас и те, кто приходят, производители, те же самые китайцы, допустим, да, они приходят с готовыми решениями, и в смысле вот этих микросхем в том числе. И тут никаких вопросов нет. Я думаю, это во многом такая искусственная проблема.
Последний, не могу не спросить, что за автомобиль-танк сегодня в новостях?
Ну, танк это Great Wall, я на нем не ездил, поэтому мне сложно сказать. Это такой внедорожник, вот как звучит, так и выглядит. Да, достаточно суровый, брутальный такой автомобиль. Ничего о нем не могу сказать, потому что не ездил, но... То, что это делает единственный, ну не единственный, наверное, один из немногих китайских государственных производителей, это точно, это Great Wall, если не ошибаюсь.
Да, но, это почему? Именно Great Wall упоминают, но это здесь будут собирать или будут привозить?
Ну, я думаю, что здесь. Я думаю, что идет речь о мощностях, которые высвобождаются сейчас, которые есть уже, собственно говоря, у нас их достаточно много, простите, от завода «Москвич» до... аналогичных площадок серьезных. Другое дело, что то оборудование, которое там было, на том же «Москвиче», его нельзя использовать в формате для новых машин.
Понятно. Спасибо. Автоэксперт Олег Осипов был с нами на прямой связи. Новости буквально нескольких часов сегодня. Стало известно, что в Россию приедут китайские внедорожники «Танк». Они так и называются. Это действительно холдинг Great Wall Motors. Они сегодня подтвердили, что на российском рынке эта модель появляется. Танк 300 и танк 500 приедет на наш рынок в ноябре 2022 года. Это рамные внедорожники. На начальном этапе их собираются возить из Китая небольшими партиями и реализовывать будут через дилерскую сеть Хейвел. Презентация уже была. Показали логотип. Там T и U. Две буквы, соответственно, «Танк» и «Союз». По поводу цены я вот пытаюсь понять, не вижу я здесь ничего по поводу цены. Там много технических подробностей, а сколько это будет? Живые экземпляры доберутся до салонов только в первой половине 2023 года. Это будет небольшой объем поставок. Говорят, что... Нет, только вопрос локализации будут рассматривать на сборочной площадке компании Great Wall в Тульской области. Про цену никаких упоминаний нет. Итак, автомобильный рынок. Кто там был и на Ford Bronco похож, утверждает Григорий из Санкт-Петербурга. Интернет взорвется, уверен, Панк 13-й. Россияне ездят на китайских танках. Ну, вы-то пишете просто на танках, а тогда ведь надо будет добавляться. Вернемся к карбюратору, а на дизельных двигателях, к механическому. Соответственно, танк в переводе с английского «лохань», уверен 201-й. А 626-й пишет, может, не надо столько машин, у жадных дилеров скопилось столько автомобилей на площадках. Мне нравится все время эта вот история, каждый день она повторяется. Сколько? Вы вот правда реально видели столько автомобилей на площадках? Вы думаете, это много? Мы чипы из украинских стиралок будем брать для автомобилей, уверен, 342-й. А украинские стиралки бывают? У нас есть, насколько я понимаю, еще турецкие стиралки, мне кажется. Танк 500-й похож на крузер, уверен Григорий из Санкт-Петербурга. В общем, все в эту минуту начали рассматривать автомобили от компании Great Wall. 7373948, и, видимо, ничего такого больше на российском авторынке в эту минуту не происходит. Илья спрашивает, будет ли в придачу шлем. Про это тоже непонятно. Еще раз напомню, автомобили ждут только в ноябре 2022 года, да и то в рамках презентации первые живые экземпляры ожидают только в 2023 году. Далее новости.